Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Киеве вышел фантастический роман Игоря Криштафовича «Откровение канонады». Автор провел март 2022 года в оккупированном российскими войсками Ирпене и вел дневник, который затем лег в основу лапидарного романа по авторскому определению. Действие книги происходит в 2122 году, и рассказ ведется от лица праправнука автора. После ряда катастроф на Земле возникает супертехнологическая цивилизация. В новом мироустройстве заметны два враждующих государства – Танкуссия и Широкино. Главный герой переживает оккупацию Широкины Танкуссии в своем загородном доме, без воды, света, отопления и связи. Игорь Криштафович – ученый, изобретатель, доктор технических наук, при этом публицист, поэт-пародист, автор теории юмора. Много лет жил в Соединенных Штатах, затем вернулся в Украину. Вот что он рассказал Радио Свобода о том, как возникла книга.
Когда мы еще находились в оккупации, я начал вести дневник, потому что я знал, что эти события из памяти очень быстро выветрятся или исказятся. Поэтому записывал все буквально часы, какая погода, даже качество воздуха. В результате как-то мне вдруг такая идея в голову пришла, и я даже начал книгу писать, которая называлась «Что-то типа впечатления крестьянина села Бородино». Но потом все-таки название изменил на другое. Но это вот одно из тех произведений, которые не задумывались и не вымучивались, что нужно это написать. Оно у меня возникло внутри, и оно рвалось с такой силой, что я ее не мог удержать. И поэтому, когда только появилась у нас связь, после того, как российские войска отсюда ушли, электричества еще не было. А вот связь уже появилась. Ну, я решил это записывать. Написал первую главу, вторую, а потом читатели на Фейсбуке вдруг стали требовать. Говорю, что такое, я включил, а третьей главы еще нету. И я 26 дней, значит, каждое утро начинал с того, что думаю, о чем же написать сегодня, потому что плана общего не было. И в конце концов у меня эти 26 глав за 26 дней просто вырвались. Оно именно вот рвалось внутри, я это остановить не мог, потому что я понимал, во-первых, что это миссия у меня такая, раз меня оставили в живых, то для чего-то. А во-вторых, оно действительно с неудержимой силой у меня выходило оттуда. У нас не было связи. Ну что, пиши ее на телефон, она останется на телефоне. А телефоны тут русские солдаты ходили, забирали и разбивали. У нас была единственная улица в мире, которая была вымощена сотовыми телефонами. Дневник, который я вам говорил, я писал его на бумаге при свете свечи, а этот на смартфоне, причем я привык вообще-то работать с комфортом. У меня два экрана, тут всякие спелчеки. А тут этого ничего нет. Поэтому это было мучение писать на смартфоне. Потом я это все 10 раз успевал отредактировать, прочесть своей супруге, получить ее критику и одобрение. И только после этого я отдавал это в Facebook. Вот так это писалось.
Игорь Криштафович вспоминает страшный март 2022 года, когда смерть каждый день подстерегала тех, кто остался в Ирпене, человеческие характеры в чрезвычайных обстоятельствах обнажались, и самые простые люди порой демонстрировали незаурядный героизм.
Когда только вторжение началось, они очень быстро достигли окрестностей Ирпеня. И мы слышали, как там в Буче, километрах в трех, там, где российскую колонну остановили, а потом разбомбили, мы слышали все эти взрывы. Но в Ирпене они появились, когда еще связь у нас не пропала. Электричества уже не было, а связь еще была. И кто-то говорит, вот там вот идет бой. А бой, извините, это километр, пешком хожу в магазин. А вот именно 5 числа они уже появились капитально в Ирпене. У нас уже не было света. А 8 и 9 исчезла вода и газ. Света, воды и газа не было 2,5 месяца. А связи у нас не было, вот начиная, наверное, числа с 5 пропало. И это было самое страшное, потому что мы не знали, как нашим родственникам сообщить, что мы еще живы. 5 у нас появились первые солдатики на улице, шли под патрулем. Потом 7 к нам въехал этот сам БМП, танкетка. И с тех пор мы уже стали в плотном оккупации. А ровно 30 вечера мы услышали звук моторов, А 31-го вышли, их уже не было, они ушли.
Игорь Криштафович решил не эвакуироваться из Ирпеня.
Соседи все в панике. Раз разъехались, ни к слову не говоря. Смотрим из окна только. Эти слиняли, эти там пакуют вещи и бегут куда-то. Им не до нас. Поэтому мы вынуждены были остаться. Нам потом говорят, можно там пешком пройти в Киев. Но дело в том, что пешком нужно было идти по морозу 20 километров. Я прикинул, что мы можем и не дойти. Вот, во-первых. Во-вторых, потом довольно много народу там погибло в результате обстрелов. Именно те, кто хотел эвакуироваться. Кто пешком, кто на машинах. Довольно многие погибли из-за разных причин. Так что мы остались. Остались, но мы, поскольку мы такие беспечные люди, то у нас и запасов-то пищи не было, а воды тем более. И это оказалось неприятно.
Писатель говорит, что во всем, что он пережил, есть, как ни странно, и нечто положительное.
Во-первых, потому что тут уже остро встают вопросы жизни и смерти, назначения жизни и так далее, потому что жизнь может прерваться в любую секунду, когда можем быть готовым. Второе, то, что люди, вот они открылись совершенно в новом виде, потому что у украинцев есть свой национальный характер. Это народ такой хозяйственный, народ довольно прижимистый. Оказались люди открытые, щедрые и альтруистичные. Многие очень. Просто меня это потрясло. Мало того, это героизм. Расскажу вам сейчас просто про случай такого бытового героизма. Идем мы по улицам, потом с моей супругой Галей, значит, ну и пристаем ко всем редким прохожим, которые встречаются. Мы со всеми всегда здороваемся. А тут, значит, здороваемся, и все останавливаются, рассказывают свою биографию буквально. Выходит сосед, самый простой мужичок, ну, простейший. И вдруг выясняется, что мы с ним уже встречались. Когда только это все началось, мы ходили в магазин, а там уже стояли местные ополченцы с какими-то берданками. И оказалось, он один из них. Но оказалось, все они попали в плен в первый же день. И вот на какой-то день плена какие-то дни, значит, выводили по одному человеку из этого подвала, они уже не возвращались. Какой-то день, говорит, меня вывели в составе 6 человек. Поставили к стене, говорят, становитесь лицом к стене. Мы все стали. Слышу сзади затворы передергиваются. Потом слышу предохранитель щелкнул. Я понял, что это серьезно. И я поворачиваюсь к нему лицом и говорю, ты что, у нас как кроликов будешь стрелять? Я хочу лицом стоять. Этот офицер тогда взял автомат и так поверх голов их пульнул в стену. Он говорит, да, говорит, храбрых я уважаю. Давайте идите, больше не подайтесь. А тут рядом с ним стоит какой-то то ли вагнеровец, то ли еще кто по нашивкам. Говорит, да ты что, давай кончим, они завтра нам в спину будут стрелять. Он говорит, нет, я смелость уважаю. И говорит, только, говорит, не подайтесь больше. И вот я не знаю, как бы я поступил? Наверное, у меня были бы полные штаны, вот, если бы мне кто-то целился бы в спину. Но я, извините, интеллигент, с высшим образованием и так далее, со всеми делами. А это простой мужик, и он показал такой непоказной героизм, волосы дымом становятся. Вместе с тем, полно было тут мародеров местных. Мы их видели, мы знали, это огромная проблема. И вместе с тем, много было и героев, и людей, которые совершенно вот бескорыстно. Идем просто вот по улице. Сосед, которого мы раньше не видели, живет в 100 метрах от нас. Кто такой-то? Зовут Алексей. Та-та-та. Значит, он к нам говорит, а вам, может, вам что-нибудь нужно? Как узнал, что мы пережили. Я говорю, вы знаете, говорю, вот у нас все вроде есть. Картошка и макароны, и даже консервы. Молочки у нас нет. Через день слышу, кричит, и Игорь, я выхожу, дает мне 2 огромных кулька. И там и молочка всякая, там и творог, и кефир, и сметана, и все, что хочешь. И бутылка Джек Дэниелс еще. Давайте вам деньги отдам. Вы что, с ума сошли? И пошел. Вы понимаете? Это на каждом бегу. С кем не остановишься, не расскажешь, что ты тут пережил, тут же стой, открывает багажник, раз, на, и дает продукты тебе, и самое ценное, корм для собак еще дает. А это было очень ценно, потому что тут многие же хозяева уехали в панике, оставив своих питомцев. Некоторые бродячие собаки и коты нас просто знают в лицо. Очень давно уже. И они к нам приходили. У нас самих тут мало было чего. И Галя моя, значит, она героически им готовила. Говорит, смотри, говорит, они уже все устали есть. И вот он, выйдешь за порог, а тут собак 5, наверное, лагерем расположились ваши нашего крыльца. Это было очень важно. Очень. Самое интересное, что когда приехал народ, который, так сказать, отсюда улизнули быстренько, а потом приехали, они были прежние. Они были такие, как мы к ним привыкли. А вот те, кто здесь пережил, они как-то вот очистились, у них настолько, ну, просто потрясающе. Женщина рассказывает, там говорит, значит, пришли русские солдаты, всех вывели из домов, ну, домов каких, одноэтажных там, поставили к стенке, те говорят, ну, думают, будем расстреливать. Нет, 15 минут на сборы и пошли. 15 минут на сборы. Куда пошли? Повели их кто-то в многоэтажке в подвал, и в подвале заперли. И говорит, а что, чем же вас кормили, там поили, туалет? Одно ведро было на всех, там человек 50 было. И кто-то нам какой-то сердобольный старшина, что ли, давал какие-то там, то ли хлопья, то ли еще что-то, немножко воды. И вот эта женщина говорит, ну я же местная. Говорит, я увидела, когда у них там пересменка, все. Я вот эту взяла, ушла, пошла всех обратно домой. В нее запросто могли пальнуть. Она взяла и пошла. И без всякого героизма все это рассказывает. Просто настолько вот кристально это все отражается и просто-просто потрясающе. У меня сосед, которого я там назвал главным поваром Украины, это очень известный человек на Украине. Его зовут Эктор Хоменес Браво. У него подписчиков больше миллиона. Он действительно главный телевизионный повар Украины. Он довольно зажиточный человек. Но у него какая биография? Он колумбиец. Потом он долго жил в Канаде. Потом переехал на Украину и стал тут очень известным. Его знает каждая собака. Каждая домашняя хозяйка точно. И когда-то Галя моя прибегает. Игорь, ты знаешь, кто соседний таунхаус купил? Я говорю, кто? Эктор Хоменес. А я говорю, такого не знаю. Ну как же не знаешь, его все знают. И он оказался совершенно замечательным человеком. И вот он, когда еще тут сняли оккупацию, еще были отдельные выстрелы на улицах, он приехал сюда, привез нам продуктов, и пауэрбэнк принес, и свечи. Это было все настолько грамотно подобрано. Пауэрбэнка нам как раз не хватало, и свечей не хватало. Через два дня он приехал, привез еще воды и лекарства. Я говорю, Эктор, откуда ты знаешь, какие мне лекарства нужны? Я связался с твоей дочкой и узнал. Да дочки мои координаты. Нужно было поискать, что это моя дочка. Кто его просил это все делать? А какой героизм люди проявляли вот 5 марта, когда нужно было эвакуироваться, и половина Ирпеня эвакуировалась. Наша библейская церковь протестантская, она сыграла огромную роль тут. Огромную роль. Они героически людей просто вывозили, координировали все. Потом, после уже этого, они начали там всякую гуманитарку собирать. Гуманитарки тут было навалом. Главное, это все герои, такие, как бы сказать, ну, безымянные. Сейчас много литературы выходит, какая-то книжка, там «Битва за Ирпень», вышла какие-то фильмы и так далее. Это столько фальшивой информации, столько людей, которые ничего не сделали, а сейчас из всех героев корчат. А эти люди сделали, и про них никто не знает. Кристальные, кристальные просто люди. И таких очень много. И вместе с тем очень много было и жуликов, и мародеров, и кого угодно. То есть мародерство здесь процветало. Вот одиночек, которые просто заходили и что-то тырили, до того, что к какой-то многоэтажке подъехал грузовик ночью, выскочило несколько человек, организованная группа, по подъезду сразу, раз-раз, грузовик загрузили и уехал.
Игорь Криштафович говорит, что медитация помогала ему переживать артиллерийские обстрелы.
Не так просто медитировать во время канонады, потому что она грохает все время, понятно? Как бы, я обычно медитирую в наушниках шумоподавляющих. И снаряды тут рвутся. То, конечно, медитация, она с одной стороны нарушается, с другой стороны требует больших усилий. Это тоже полезное упражнение, я бы сказал. В 4:30 начинает грохотать за окном, а у нас же ведь в соседние дома попадало. Причем так попадало, что дом просто вот пылал, и все, вот был дом, и вот через полчаса уже нет дома. Фундамент один стоит. Это буквально 70 метров от нашего дома, 150 метров. Да, это все мы видели, я даже снимал там с риском уже, как сказать, бегал на второй этаж, на втором этаже всегда опаснее. Бегал на второй этаж, сниму там 5 секунд видео. Думаю, кому-то же пригодится, даже если я погибну, то в телефон мой дойдут и посмотрят. И вот это вот было буквально, прилетало, и нам должно было прилететь. Но этот косорухий наводчик слегка по нам смазал. Я, честно говоря, не знаю, и мало кто знает вообще, как поведет себя человек в стрессовой ситуации. И, ну, тот же Александр Сергеевич Пушкин, он там на дуэли, допустим, черешни кушал и косточки уплевывал. И я, честно говоря, не знаю, как бы я повел. Может, я штаны бы обмочил. А может, я героически это само смотрел, как Гумилев, понимаете, сигаретку покупал. Я этого не знаю. Но, по крайней мере, я вижу, что я могу, допустим, да, вижу, идут, допустим, солдаты с автоматами на изготовку, и они очень настороженные, готовы к любым неожиданностям, потому что в них просто стреляют из-за угла, понимаете? То есть они идут, и я к ним, тем не менее, выхожу, я говорю, здравствуйте, и я с вами хочу поговорить. Иногда они вздергивают автоматы, и тут, честно говоря, немножко ёкает. Вот, но я не переставал эту глупость делать. Я к ним подходил, объяснял, как их зовут, там, откуда приехали, с какой целью. Большинство не называли ни себя, ни цели своих, но были такие, что откровенничали. И я много у них узнал, и про себя узнал, и про свою супругу узнал то же самое. Представляете, вот у нас улица небольшая, но она 3 раза в день бегала к нашей соседке Талемиле Ивановне, носила ей горячие обеды, а по улице стреляет. И вот она к ней добежит, я через окошко смотрю, где она там. А она не торопится высовываться, потому что стрельба еще есть. Вдруг стрельба прекращается, и она, значит, обратно идет. Но стрельба может начаться в любой момент. И вот так вот 2-3 раза все это время в день она бегала. Моя хрупкая супруга проявляла такой вот героизм.
В чрезвычайных ситуациях помогает и юмор.
Юмор – это большая часть моей жизни. Мало того, что, так сказать, ну, там всякие утренники, воскресники, КВН участвовал, но я еще и создал единственную научную теорию юмора. Потому что от этого выжить трудно. Вы же знаете, что есть же юмор, ну, как-то иногда это первое время чумы называется. Я пережил когда-то вот эту чернобыльскую катастрофу. В Киеве тогда была паника сплошная, все, но юмора тогда было море. Только анекдотов, стишков, и все смеялись, хохотали, потому что юмор помогает выживать. И тут нет, во время самых таких тяжелых моментов, да, я даже себе позволял острить с русскими солдатами, хотя они так немножко нервно воспринимали, над ними подшучил. Нам зашел как раз. Он был довольно интеллигентным таким мужиком, значит, один там на первом этаже с Галей разбирался, а второй пошел со мной на библиотеку, и, значит, я говорю, вот это вот книжки мои, говорю, вот это полка книги, которые я написал. Он смотрит, там книга «Рекурсивная эволюция». Он говорит, о, я медик, мне это интересно. Я говорю, давайте я вам подарю. Он говорит, да мне некуда девать ее. Можно сказать, что это юмор.
Вот впечатление Игоря Криштафовича о поведении российских солдат.
Не было такого, как бы, у нас зверства. В Буче там... Там было, это другое дело. Но одно вот я помню, когда вот они 23 марта пришли к нам с обыском, и вот я выхожу, стоит человек 15 тяжело вооруженных. Эти двое впереди, значит, которые говорят, мы зайдем, не русские были. И вдруг смотрю, значит, смотрю на меня, колючие глаза смотрят, полные ненависти. Это какой-то якут был, или может бурят, не знаю кто. Он ни слова не сказал, но ненависть была такая в глазах. Я думаю, парень, ты меня впервые в жизни видишь. Я же тебе ничего плохого не сделал. Откуда у тебя ненависть? Это понятие? А у него было это. То есть были и такие люди, которые изначально ненавидели. Большинство из них вообще не было подготовлено к этому. Они просто не знали, куда они пришли, к какому народу, с какой целью. Просто чудовищно они не были подготовлены. Поэтому с ними в основном общение было затрудненным, и оно никогда не было таким, вот, как бы сказать, дружелюбным. Оно было, знаете, вот на расстоянии вытянутой руки. Ближе не подходи. Вот. Но тем не менее, иногда удавалось их разговорить и кое-что узнать. Которые у нас стояли, они сказали так, говорят, у нас были учения в Белоруссии, вдруг нам дали приказ двигать на юг, но мы двинулись так, что нам уже ни воды, ни еды, ни сигарет не было 3 дня. Вот сюда пришли, значит, и стали. От них же я узнал впервые из первых уст, что они были и на Донбассе, потому что я до этого не имел прямого свидетельства, что россияне напрямую участвовали в конфликте на Донбассе. Я думал, ну, помогали там им, то все, добровольцы были. Нет, регулярные войска, оказывается, были. То я от них узнал. И главное, я узнал, что их чудовищно дезинформировали. Я говорю, ну, как там обстановка? О, юг уже весь у нас, а против нас воюет только НАТО, потому что ВСУ воевать не хочет. Там оказалось, что все это вранье. Но не они нам врали, а им врали. Много разных таких моментов было, и положительных, и отрицательных. Но вот, например, такой полуположительный. Мы воду добываем с нашим соседом в бассейне. И я выхожу, значит, из двора, где бассейн, на улицу нашу, наш переулок. И идет вот русский солдат с автоматом и увидел меня. Ну, вы представьте себе, идете вы по враждебному переулку, вдруг походит мужик, типа я. Он автомат раз отдергивает. Я говорю, спокойно, говорю, мы свои. Он говорит, что значит свои? Я говорю, мы тут живем. Я говорю, я вот с вашими уже там познакомился, там профессор какой-то там еще Эдик. Немножко успокоился, а дальше идет смешной момент. Я говорю, мы тут воду добываем, мы безопасные люди. Он так успокоился, а потом выходит, значит, мой этот сосед молодой с водой. И этот солдат говорит, помогите мне гантели донести. Наборные гантели. И, видимо, это была его мечта, иметь такие наборные гантели. И он говорит, помогите донести их вниз. Ну, когда человек с автоматом просит, мы с этим Сережей, значит, вниз несем туда, а у них там был дом, где они вот, несколько стоят, там целый взвод, приносит, кладем. Я тогда понимаю, видимо, ему было западло гантели эти тырить. А когда ему принесли мы и положили, то это как бы подарок. Видимо, в этом подразделении это было не принято, вещи таскать. Хотя я знаю свидетелей, что были, так сказать, ну, массовые, просто бегали в доме по квартирам там и все выносили. Да, ну это вот такой юмористический момент, что мы помогли ему.
Во время оккупации Игорь Криштафович учил арамейский язык и писал книгу «Эгоистичная биосфера».
Арамейский язык, я к нему давно как подбирался, но нигде не в Америке, когда я там жил, не здесь. Мог найти учителя хорошего арамейского языка. Поэтому купил просто учебник, начал учить буквы, но они мне не лезли в голову почему-то. А тут вдруг во время этого я все 26 букв гласных и 7 гласных выучил. И даже начал слова там учить, даже начал кое-что читать. Обострилось все. А по поводу вот книги, там получилось очень интересно. Я вот одну главу никак не мог написать. Но вот не мог ее убедительно изложить свои взгляды на биологическую эволюцию. И тут вдруг, после сильных обстрелов, даже не написано когда, я вдруг сел, взял и мелким почерком на полторы страницы на английском языке написал и отложил. Через месяца три, наверное, я снова взял эту страничку, начал читать, и я не узнаю. Это будто бы написал не я. Столько было это хорошо написано, и это вошло в мою новую книгу «Эгоистичная биосфера». Как половина головы, причем очень, очень важной, как я бы сказал. Дело в том, что я разработал гипотезу эволюции биологической, то есть возникновения жизни и развития ее, которая отличается и от дарвинизма, и от креационизма. Потому что до сих пор две бодаются концепции. Одна – дарвинизм, а вторая – креационизм, то есть что создано все какой-то высшей силой. Я предложил третью альтернативу. А почему так книгу я свою назвал? Я написал сначала одну книгу, которая называлась «Рекурсивная эволюция». Ты сдал ее в Москве в издательстве «Флинта» в 2017 году. А потом, через 5 лет, решил написать еще одну книгу. Почему она называется «Эгоистичная биосфера»? Дело в том, что есть очень известный проповедник дарвинизма Ричард Докинс, британский биолог. И он написал очень много нашумевших книг. Это одна из них называется «Эгоистичный ген». Ген – это главное в эволюции. А я, значит, говорю, нет, биосфера как единый организм – это главная эволюция. То есть два полюса. Одно – это уничтоженный ген, а второе – огромная биосфера. Я назвал ее «Эгоистичная биосфера». То есть тем, кто в теме, те сразу понимают, так сказать, коннотацию между этими двумя названиями.
Откровение канонады – билетристика, основанная на дневнике.
Писал-то я много, но в виде билетристики, в виде имени как бы художественного или художественно-документального, это мое первое произведение. В основном у меня были все путевые там заметки, всякие там заметки по науке, по религии, по юмору, по биологии и так далее. А вот билетристика — это было мое первое произведение, хотя уже в 76 лет я его написал, юноша. Да, это был такой интересный у меня этап в жизни.
Почему же из военного дневника получился фантастический роман?
Ну, мне показалось два момента. Первый, все-таки сейчас военное время. И сейчас очень бдительно многие товарищи смотрят за всякими проявлениями вольнодумства и даже отклонения от линии партии и так далее. Я подумал, что будет аккуратнее писать, если просто будет, как бы я скажу, ну это ж не я, это как бы правнук мой. Это первое. А потом она ушла. А потом мне показалось, что это прикольно, потому что я как бы праправнук героя Бородино, а это пишет как бы мой праправнук. Причем он может быть и реальный, потому что моего-то правнука зовут Константин, а этот Игорь Константинович вполне может родиться в 2046.
Ну и в высокотехнологичном 22 веке войны ведутся такими же способами, как в 20 и 21.
Это такая как бы ирония, что так продвинулось, а вы же такие же, как вы, как 100 лет назад. Тем более, что методы-то не очень-то и отличаются, потому что если возьмете, что сейчас происходит на фронте российско-украинском, И, простите, ремарка «Западном фронте без перемен» или там «Бравого солдата Швейка» – разница небольшая, в общем-то. Казалось бы, оружие кое-какое, а те же самые пушки, вот, никаких там ядерных запасов, никаких особенных электронных средств нету, потому что когда только еще это предвиделось, что россияне вторгнутся, цели, вот они когда вторгнутся, тут вообще будет высокая технология, прямо все заткнут украинское, и они тут победят тут в 3 дня. Вот. А потом, смотри, елки-палки, связь пропала, наверное, действительно у них такие продвинутые. И военные говорят, да нет, они просто вышку грохнули, и все.
Какой же вывод может сделать человек, переживший столь невообразимую ситуацию?
Во-первых, мы не просто выстояли, а мы усовершенствовались. То есть мы нашли в себе ресурсы, я говорю «мы», не я, а именно «мы», что мы можем получить положительный импульс этих переживаний. Но есть такая банальная фраза «все, что вас не убивает, делает вас лучше». Это у нас работало в этот раз. И я не только по себе сужу, а по многим другим людям, которые это пережили. Они таки стали действительно лучше, крепче, более консолидированы и более оптимистичны, что ли. И с кем я не говорю, вот здесь вот из людей вокруг нас, и все говорят, да, люди стали лучше. Они стали как-то между собой собачиться и так далее. Нет. Дружнее стали. Очень многие говорят о статусе там, русского языка на Украине и так далее. Да, в интернете идут там разборки всякие, проклятия, все что угодно. Но я, например, за 6-7 лет, что мы переехали из Америки обратно сюда, я ни разу не пользовался украинским языком. Но вот просто мне интересно было психологически. На Западной Украине много раз мы бывали, все. Ни разу не было ни то, что косого взгляда или какого-то там отдергивания. Очень, очень все хорошо идет. А сейчас многие перешли на украинский с русского, многие, я по-прежнему остаюсь на русском, но опять-таки никаких противоречий, враждебности я абсолютно не ощущаю. Очень, очень дружелюбное общение. То есть общество во многом консолидировалось. И это очень греет душу, потому что это есть все-таки надежда на возрождение этой страны.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был украинский писатель Игорь Криштафович, автор книги «Откровения канонады». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!